Теперь, что касается нашей сегодняшней беседы. Ну, честно говоря, у меня особых каких-то задумок нет. Все, в принципе, что я хотел вам сказать по основам православного мировоззрения, я сказал. Поэтому, как бы, могут быть варианты какие. Вы можете предложить нам сейчас какую-то тему, и мы ее вот в том временном интервале, который у нас есть, я могу вам изложить. Если каких-то предложений не будет, то я, как сказать, для себя там решил, может быть, вам немножко рассказать про историю церкви. Такой самый-самый маленький вводный сделать курс. Это как бы мое предложение, оно просто так, случайно. Может быть, есть темы гораздо интереснее. Да.
Вот не было прошлого занятия, но может вы обсуждали отношения православия к религии?
Да, мы обсуждали. Брак мы тоже обсуждали. Я его забыл, но мы его обсудили. Да. По посту, конечно. Нет, можно вообще вопросы. Если вы хотите, мы можем сейчас посвятить ответам на вопросы. Я еще говорю, темы нет у нас. И особенно раскрывать какую-то большую тему мы уже не имеем возможности. Ну там у нас есть час. Ну, давайте пока на вопрос ответим, там решим. Да, по поводу поста, что?
Можно ли в пост читать акафист? Но я имею в виду не перед причастием, а вообще.
Ну, вы знаете, какая вещь? Я понимаю. Смотрите. Мы можем делать вообще все, что угодно. Да. Понимаете, мы свободны. Христос сделал нас свободны. Я вам уже говорил. И келейно, дома, мы можем делать все, что угодно. То есть, если, допустим, в церкви, не знаю, мы не кладем там поклон, то дома мы можем это делать. Если мы в церкви не молимся за самоубийц, за людей неверующих, еще каких-то, ну это не церковная молитва, понимаете? Это не потому, что мы плохо относимся, но человек себя считал вне, как бы, не принадлежащим к церкви. Мы его даже после смерти не носили. Но дома, там, это наш близкий человек, мы можем вовсю молиться. То есть мы не связаны этими моментами. Поэтому, если у нас есть какое-то наше индивидуальное, не знаю, молитвенное правило, что мы два раза в неделю читаем акафист такому-то святому. Это нам очень нравится. Лично нас очень поддерживает нашу какое-то молитвенное настроение. Мы можем это делать и в пост. Мы как бы нету таких вот правил, чтобы мы это нам кто-то келейно запрещал делать. Да, если нам это дает духовный путь, мы можем это делать. Поэтому можем каноны, акафист, все что угодно. Да, вот, там, Серафим Саровский приветствовал каждого, входящему к нему пасхальным приветствием. Христос воскрес. Ну, я просто говорю, вот такое настроение у него было. Хотя у нас, мы можем так приветствовать, в церкви мы это делаем, не знаю, только в дни, значит, после 40 дней, после Пасхи, допустим. Ну, в воскресенье можно еще так посмотреть. Но это же вы поймите. То, что касается нашей именно индивидуальной религиозной жизни, то, что мы читаем, кому мы молимся, каким святым. То есть в церкви, допустим, на каждый день память того или иного святого. Да? Но келейно мы молимся тому, кому нам хочется, кому мы любим, кого у нас отдельные отношения с этими святыми. Что касается более широкого вопроса, то здесь единственный момент, который я хотел бы сказать, то, что, в принципе, церковь знает, там, ну, грубо выражаясь, там, один, ну, там, два акафиста. Да, вот в таком глобальном смысле. Да, там, Божьей Матери, ну, вот, может быть, еще Иисусу сначала. Все остальное – это несколько, жанр такой поздний. Да, жанр больше такой народный. И, соответственно, по качеству самого текста в молитвенном плане ко многим и многим акафистам большие претензии. Ну, как бы сам жанр из-за этого считается, так сказать, ну, менее глубоким. То есть, если говорить, в принципе, там, скажем, канон, да, это более церковный по сравнению с акафистом. Но акафисты более простые, поэтому особо сейчас любимы там церковным народом. Там, не знаю. Ну вот в том-то и дело, что кто их писал. Кто-то писал. разные есть по качеству. Смотрите, есть акафист Божьей Матери, который там идет, не знаю, там, с 7 века, это, соответственно, одно дело. Есть некоторые акафисты, которые написаны святыми. А есть акафисты, ну, просто кто-то написал. Есть акафисты, которые выпускаются, скажем, литургической комиссией, новому святому, допустим, новомученику. Ну, просто дается задание, составляются акафисты. Да? Если, ну вот у нас есть там, наш насельник нашего монастыря, игумен Петр Мещерин. Вот он как человек достаточно тонкий, он в своих лекциях, ну, как бы любит подчеркивать, что очень многие акафисты, которые мы имеем в начале, ну, их как бы, ну, они прививают, что ли, так своими словами немножко, такой, немножко плохой вкус. Это несколько низкопробное такое чтение. Поэтому, соответственно, я еще раз говорю, акафист, акафисту роль, некоторые есть, ну, так, вполне, вполне допустимо, вполне нормально. Но, еще раз говорю, в принципе церковь такого жанра, вот она там, ну, не знает официально, грубо выражаясь. А так, пожалуйста. Хочется, если есть наши любимые акафисты, святой, то пожалуйста. Это почему все рождается? Потому что каноны, они бывают очень замечательные, которые там какие-нибудь, не знаю, там, Козьма Маюмский сделал, еще какие-то наши песнопевцы, гениальный гимнограф. Но бывают многие там, плохо переведены из греческого и так далее. Просто непонятно. Ты читаешь, тебе непонятно. А акафисты, в чем их как бы такая большая положительная черта, они очень понятны. Все понятно, абсолютно. Вы меня не услышали? В церкви вообще ничего не читаются акафисты, кроме одного, там, ну двух. Я не специалист по похвала, по-моему, Пресвятой Богородицы есть акафист. Это акафист, вот он, единственный, по-моему, который читается в церкви. Остальных не существует. Если возьмете типикон, там ничего, ни одного слова об акафисте. Не знаю, церковные книги возьмете, любые. А кто их? Ну, все угодно возьмете. Нет такого понятия. Его не существует. Есть просто такая, ну, традиция народная. Поэтому иногда в монастырях даже или там в храмах читаются акафисты. Ну, как просто.
Не, ну, а как вот молитвы с чтением акафиста?
Ну, он читается. Да. Я же не против. Послушайте, я же не против. Я же вам сказал, читаются. Но, в принципе, не знаю такого. Мы же не говорим о том, что это... Послушайте, вы не путайте разные явления. Есть явления, скажем, глубоко укорененные. Да, в православном там богослужение. Еще где-то. Это один вариант развития событий. А есть вещи, которые, скажем, запрещенные там, богослужения и так далее. Значит, акафисты, еще раз говорю, они допустимые. Но их укорененность, она очень маленькая. Вот и все, что я вам хочу сказать. Поэтому, когда мы говорим все-таки о жанре, мы этот момент все-таки должны учитывать. Что этот жанр там новый. Да, что распространение акафистов там, принадлежит там, последним, не знаю, там, 50 годам существования там, нашей церкви, что в других там православных церквях о них ничего не знают. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Вот и все, что я хочу сказать. Что уровень многих акафистов просто нижайший. Понимаете? Ну, просто ну, очень низкий уровень по своему вот тексту, как бы. Что у людей, у которых есть какой-то вкус к церковному творчеству, к церковным гимнам, они этих людей, акафисты, их как бы угнетают, и вы можете встретиться с очень резкой оценкой этого явления. Вообще, просто очень резко. Вот. И все. С другой стороны, еще раз, есть несколько акафистов, которые полюбился церковного народа, уровень вполне хороший, их, так сказать, в том числе в церквах иногда вовне богослужебные. Что такое? Молебен это, ну, это частное требо. Вы понимаете разницу? Между молебном и, скажем, богослужением церковным, всеночной и так далее. Ну да. Ну как частное требо, да. Да, конечно. Следующий. Есть вопрос? Нет вопросов. Хорошо. Краткое изложение истории церкви мы попробуем сделать. Очень кратко, чтобы вы представляли. После того, как Христос послал апостолов после Вознесения ожидать Святаго Духа, да, вы знаете, апостолы пребывали в Иерусалиме, и в день Пятидесятницы на них сошел Святой Дух. На них сошел Святой Дух, и апостолы пошли проповедовать по всем странам тогдашнего мира. Да, мы с вами знаем, что проповедь апостолов была очень духоносна, что первые проповеди апостола Петра собирали тысячи людей, и тысячи людей после этих проповедей сразу шли креститься. Апостолы или по одному, или в содружестве нескольких человек приходили прежде всего в синагогу того или иного города и обращались к тамошним евреям. Да, цитировали им Ветхий Завет, говорили, что он весь наполнен предсказаниями о приходе Христа, и проповедовали Христа, распятого и воскресшего. В одних синагогах находились слушатели благодарные, да, и апостолы приобретали себе учеников, и как-то вот этот процесс создания церкви у них шел дальше. В некоторых происходило то, что люди, которые там собирались, не принимали этого свидетельства совсем. Да, и мы с вами знаем достаточно резкие там слова, вот по этому поводу. Наиболее распространена была ситуация, когда часть людей принимала, а часть относилась достаточно резко отрицательно. Особенно впоследствии, когда это стало уже известно, когда первосвященники и священники стали бороться с этим, посылать каких-то там гонцов, сообщать об этом явлении и так далее. Вот, соответственно, вот эта первая проповедь там или вторая, она заканчивалась, и там апостолы перемещались на квартиры тех из участников этих молитвенных собраний, которые как-то услышали слово о Христе. И дальнейшая такая работа проводилась там. В основном апостолы ходили к евреям в синагогу. Но, тем не менее, так как во многих синагогах это свидетельство не принималось, апостолы после этого ходили тогда просто к жителям города. Там мы с вами знаем. Особенно преуспел в этом апостол Павел. Он считается апостолом язычников. Потому что он, несмотря на то, что был евреем, то, что очень любил своих собратьев, он, когда вот не встретил такого приема очень большого в еврейской среде, он решил посвятить свою жизнь миссии среди язычников. Среди язычников миссии. И, соответственно, он больше всех преуспел. Мы знаем там о его миссионерских походах. После него сохранилось самое большое количество посланий, да, в Библии. И так далее, и тому подобное. Значит, следующей вехой в этой церковной истории является убийство первого христианина.
Убийство.
Да. Значит, это произошло в Иерусалиме. Да. Апостолы, которые создавали там общину, в один из них сказали, что негодны им вместо миссии заниматься организацией столов, да, какие-то конфликты рассматривать, да, раздачи там социальной помощи, то есть, социальной работы. И было принято решение избрать из среды иерусалимских христиан 7 человеку, да, которые назвали семь диаконов, и, соответственно, поручить им это дело, тем, чтобы они занимались этим делом. Вот всей такой социально-церковной деятельностью от церкви. Вот. Среди них был такой человек по имени Стефан. Вот. Ну, вы хорошо знаете эту историю, что евреи схватили Стефана и побили его камнями. Вот забили. Да? При этом мы с вами знаем, что среди тех евреев, кто участвовал в этом злодеянии, был апостол Павел, который, хотя сам и не кидал камни, но сторожил вещи убийц, которые эти занимали. Ну вот, соответственно, первомученика Стефана мы считаем с вами первомучеником. Так после этого христиане вынуждены уже так скрываться от преследований, да, старались как-то не показываться, и, соответственно, много было и других убийств, в том числе среди тех миссионеров, которые были. И мы хорошо можем прочитать обо всем этом у апостола Павла, который говорит, что ему там несколько раз спускались там со стены городской, потому что люди искали меня убить. Да, несколько раз давали там палками мне сколько-то, 40 ударов без одного, а 40 считалось как бы смертельным, сколько человек может выдержать. Там то-то, то-то делали. Искали, в общем. Прошло некоторое количество лет, и оказалось, что миссия в языческой среде стала более успешной. И мы с вами знаем, возник конфликт. Конфликт заключался в том, что апостолы по-разному относились к исполнению ветхозаветных обрядовых законов по отношению к язычникам. Да? Ну, так как они все были евреи, они сами в отношении себя исполняли этот закон. Вот. Некоторые апостолы, когда приходили и крестили язычников, они, соответственно, тоже им давали такой наказ, чтобы они исполняли те ветхозаветные предписания многочисленные, которые исполняли они сами. Да? Апостол Павел считал, что эти ветхозаветные предписания уже для язычников, на них не надо возлагать. И мы с вами знаем, что был достаточно большой конфликт, апостолы спорили, писали послания, обижались. И по этому поводу, в конце концов, когда проблема действительно стала значительной, а значительно она стала ввиду того, что миссия среди язычников стала очень успешной, уже тысячи людей стали приходить, может быть, десятки тысяч, да, то в Иерусалиме был собран Первый апостольский собор. Это очень важно для истории церкви, который послужил неким таким прообразом решения вообще любого церковного спора. Это было у апостола Павла, апостола Петра. Ну, как полагается, это примерно там где-то в 50-51 году некоторые исследователи полагают, что было это, некоторые в 48-м. Ну, если так условно, где-то примерно через 15 лет об этом есть свидетельство, после вот начала такой проповеди апостолов это произошло. Насколько я, опять же, помню. Это не очень важно. Значит, на этом соборе было открыто обсуждение апостолов. На нем председательствовал иерусалимский епископ, насколько я понимаю, насколько я помню, Яков, брат Господень. На нем был, опять же, апостол Петр. Вот. И мы все помним, что во время этого спора очень ярко выступил в том числе апостол Петр, который рассказал о своем видении, которое дал ему Господь. Да, вы помните это видение или нет? Кто-то есть, кто не помнит его? Да. Ну, чтобы вкратце, апостолу Петру являлись явства недопустимы с точки зрения Моисеевых законов. Да, то есть парнокопытные животные и так далее. И голос говорил ему: «Закали и ешь». Апостол Петр, значит, пугался, говорит: «Господи, я не могу это кушать, как так? Я еврей, там, с младенчества соблюдаю закон». И вот, и так было три раза. И когда апостол, это во сне все было. И когда апостол Петр проснулся, он понял, что Господь хочет ему сказать, что вот ветхозаветный закон на новых христиан из язычников накладывать не надо. И его мнение показалось всем наиболее убедительным. Апостолы проголосовали и, соответственно, приняли решение о том, чтобы из числа язычников на христиан не возлагать никаких ветхозаветных предписаний, кроме того, чтобы воздерживаться от крови, удавленины, блуда и идола жертвенного. Что? Ну, смотрите, я об этом вам уже говорил на занятиях. Там какая история? Что по представлениям древних, в душе животного, ну, как бы, душа животного заключается в крови. То есть его душа, она как бы в крови. Не в сердце, а в крови. Вот. Соответственно, был запрет на вкушение крови. Любой живот. Соответственно, евреи не едят мясо животных, убитых таким образом, чтобы кровь из них не стекла. Понятно? То есть, если, допустим, корову задушить, то еврей ее кушать не может. И сейчас. Вот все, знаете, там кошерное, трефное, вот там магазины сейчас, магазин в Ашане уже можно. Это значит, как это мясо приготовлено? В соответствии там, с еврейским Моисеевым законом или нет? Спускали кровь из животных перед тем, как его, ну, как сказать, когда убивали, или нет? Вот. Что касается, опять же, отношения к этому закону, да, я вам уже тоже говорил, что в настоящее время к нему тоже разное мнение есть. Да? Ну, вообще есть мнение. Есть некоторые, которые до сих пор считают, что душа в крови. Это как бы мнение номер один. Вот. Второе мнение заключается в том, что даже это предписание апостолов рассматривается не в том ключе, о котором мыслили древние люди, да, а мыслится в том, что когда христиане собирались на агапы, да, когда они совершали литургию, то чтобы не делать между христианами разделение, был введен такой запрет. То есть некоторые, скажем, богословы считают, что это все уже ветхозаветные предписания, они своей ценности никакой не имеют, и, скажем, современные христиане могут вкушать там, соответственно, гематоген безбоязненно, давать своим детям и так далее и тому подобное. А предписание, оно всего лишь свидетельствует о том, что как бы, когда мы, допустим, собираемся причащаться, у нас половина евреев, половина неевреев, эти, значит, вот мясо какое-то притащили, вот, которое они по своей технологии сделали, а, значит, христиане из евреев там шарахаются как-то, им там к этому подходить даже близко нельзя. И получается такое вот, ну, жуткое разделение. Поэтому, соответственно, ради мира в общинах первых церковных, вот такой оставили такое предписание. Вот, собственно, что это значит воздержание. Ну, как бы, как вам относиться? Здесь жесткого предписания нет. Ну, мое мнение, я тоже в гематогене ничего не вижу такого уж плохого, если там нужно. Потому что если так жестко подходить, тогда и кровь там переливать нельзя. Ну, то есть, ну, если так вот развивать эти представления, то многие, скажем, сектантские, на мой взгляд, заморочки можно там активно поддерживать. Вот. И, скорее всего, действительно это связано с тем, чтобы апостолы хотели, чтобы в христианских общинах был мир. Ну, соответственно, было принято такое решение, оно было разослано по церквям, да, и, соответственно, принято к исполнению. Значит, время вот этих первых веков, первого века, это особое время, особых духовных дарований. В церкви были чины, которые мы сейчас не знаем. Да, скажем, был особый чин людей, которые изгоняли бесов из людей. Да? Это было некоторое, конечно, харизматическое служение. Да, то есть человек, вот, ну, у него был какой-то дар в церкви. И эти люди тоже ходили по церквям и вот этим занимались. Были другие, опять же, чины, вот там, заклинатели, ну, много различных, которые прежде всего Господь Бог даровал церкви для того, чтобы была успешна ее миссия. И миссия была чрезвычайно успешна. Когда прошло вот это время, там 100-150 лет, эти дары стали угасать в среде христиан. Да, и, соответственно, они закончились. Ну, самый известный дар вы знаете. Это дар чего?
Говорение языка.
Да, правильно. Говорение языка. Говорение на языках, которые человеку неизвестны. То есть человек вот сидит, его крестят, миропомазанник, вдруг он выходит и начинает говорить на английском, на французском, на немецком, на итальянском и на китайском. И еще на 25 языках, которые неизвестны в наше время, скажем. Может, древние какие-то, которые там где-нибудь там, в древнем Междуречье существовали. Вот такой был дар. Сейчас его нет у нас, 1800 лет. Это в том числе с некоторыми протестантскими деноминациями одна из приметов спора. Они как-то попытались восстановить эти дары, сказать, но написано же в Библии, значит, и у нас должно быть. Ну, мы, соответственно, к этому относимся как к явлению какому-то ненормальному. Мы считаем, что эти дары сейчас не нужны, когда уже христианство, с одной стороны, проповедано, и другие есть формы и возможности. И искусственная такая попытка их возродить, скорее, по нашему мнению, это, ну, какое-то взаимодействие скорее с бесовским миром, нежели это какой-то дар от Господа. Значит, в достаточно короткое время христианство стало достаточно заметным явлением в Римской империи. И появились языческие философы, часто даже не просто, часто император был, мог быть философом, да, носить там тогу специальную, которая существовала, тоже писать какие-то трактаты, размышлять. Но возникла достаточно такая серьезная критика христианства, вот внешняя, из этой среды. И если говорить об истории церкви, возник класс таких церковных писателей, которые называют апологеты. Можете написать. Апологеты занимались тем, что писали апологи. Да, какая некоторая защита христианской веры. Да, перед таким вот языческими разными критикой, баснями. Там критика разная бывала, но вот они писали. Наиболее известный из них — это мученик Иустин Философ. Можете его Иустин философ. Философ. Он был философом, да, сделался христианином и написал две апологии. Как полагаю, ну тут сложно, некоторые говорят, это одна апология, две апологии, ну, там, две, давайте так, для простоты, наиболее общепризнанное мнение. Вот. Он наиболее известный, других я даже не упоминаю, но кто интересует церковной историей, я очень вам рекомендую Или в интернете, где-то там небольшая книжица, там за 2 часа ее можно прочесть легко. Вот прочитать то, о чем говорит Иустин. Ну, вот век апологетов был приблизительно. Это 2 век, частично 3-й.
Можно вопрос, а почему это летоисчисление поменялось?
Летоисчисление не менялось в Римской империи. В Римской империи продолжали, там, допустим, был там, август установил наш современный там, церковный календарь. Вот читали от его дня рождения. Потом, соответственно, считали от дня рождения там, следующего императора. Вот и все. Было летоисчисление некоторое от сотворения мира. Вот. Потом уже в средние века возникло летоисчисление от Рождества Христоса, Христова. Ну, мы с вами знаем, что сделал это там монах католический Дионисий, Малый, по-моему, его звали. Он как бы рассчитал, это, я не знаю, какой это их там, 12, 13, 14, уже не помню. Но это вот такое время. Он рассчитал по имеющимся у него историческим свидетельствам, ну вот, год рождения Христа. Сделал это ошибочно. После того, как этот календарь поддержала католическая церковь, его потихоньку стали вводить государства европейские. У нас кто вел? Это летчисление. Петр I, да. Ну вот у нас это в 18 веке дошло. А в европейских странах там раньше. С конца, по-моему, 16-го это все началось. 17. Ну, 4-8 скорее там разница.
То есть это смещение даты рождения.
Ну, он просто неправильно посчитал, ошибся. Ну, у него были какие-то исторические, там же много ошибок. А теперь современные историки, они владеют большим количеством источников. И они видят разницу. Но это не стали ничего менять, потому что вы должны понимать, что это очень условная такая величина. Просто христианские народы, они захотели вот такое летоисчисление от года рождения своего там спасителя. Вот, как бы оно прижилось, вот весь мир перешел, не более так. Так вот, век апологетов продолжался 2-й, частично 3-й. Век. Начиная с 3 века стали проходить то, что нам известно, церковные соборы. Вот. Во 2 веке, опять же, тоже интересный такой век церковной истории, потому что, с одной стороны, поместные церкви развивались самостоятельно, с другой стороны, все-таки церковные деятели, они ездили иногда друг к другу в гости. Да, ну, скажем, святитель там Поликарп, священномученик смирский, он ездил там в Рим, да, скажем, известно. Некоторые, опять же, западные деятели церковные ездили, скажем, тоже из Карфагена в Рим, или из Рима из Карфагена, или там из Милана тоже ездили, из каких-то других территорий. Чем это интересно, что тоже возникали некоторые конфликты, и мы с вами видим, что церковная жизнь в поместных церквях, она отличалась. Да? То есть Великий пост кто-то праздновал, мы с вами говорили, там 40 часов, кто-то 3 дня, кто-то неделю. Вот. Кто-то потом, чуть позже, так сказать, практически повсеместно церкви стали переходить на 40-дневную такую десятину Бога. Да, но тоже делали это отлично. Некоторые 6 недель был пост, некоторые 7, некоторые 8. Даже сам день празднования Пасхи был различный. Да. Время ее праздновали так, как мы сейчас празднуем. А, скажем, вот тот же Поликарп Смирский и вообще ученики святого Иоанна Богослова, а Поликарп был его учеником, они его празднуют там вместе, скажем, с Иудеями. 14-го Ниссана, по-моему, так у них называется этот месяц. Богословие было не очень развито, и мы можем по посланиям мучеников Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирского это как-то видеть. Но, тем не менее, уже существовала достаточно обширная христианская литература, вот, разного плана, была такая назидательная, нравственная даже. К ней принадлежала такая книга, как «Пастырь Ермы». Можете написать тоже. Пастырь Ермы. Ермы. Ну, Ерм звали так, христианин. Это такая удивительная книга. В некоторых церквах ее чтили наравне с Новым Заветом и включали в список. Да, и мы можем даже прочесть некоторые, по-моему, насколько я помню, если не ошибаюсь, некоторые так сказать, правила некоторых соборов церковных того времени и даже последующего немножко, даже 4 века, которые, когда пишут о тех книгах Нового Завета, которые они почитают, они включают туда пастырье. Но эта книга, вы поймите, она такого плана духовно-назидательного, там рассказывается, ну, там, чтобы вы поняли, я там расскажу первые там, несколько глав, там, в чем сюжет, что, значит, ну, вот этот Ерм, ну, он от, как бы не говорит, по-моему, как его там зовут, ну, так, мы будем называть, что вот этот Ерм, христианин, он, значит, живет, насколько я помню, в Риме. Вот, и у него достаточно злая жена, скажем так. Ну, такая вот немножко. Женщина суровая, так мягче скажем. Вот. Ну, Ерм там рассказывает о своей жизни, он ходит, как-то молится Богу, созерцает. Вот. И как-то вышел он на какая там река. В Риме, я не знаю, не помню. Тибр. Да, вот точно. На Тибр вышел, и там купается красивая девушка. Значит, купается красивая девушка, естественно, в голом виде. Вот. И пастырь Ерм, значит, ну что он просто подумал, какая красота Божия. Как вот Бог сотворил такого красивого человека. Вот бы у меня такая жена была. Вот, и ничего больше он не подумал. И как бы дальше подумал. Вот. А потом, значит, его как бы, ну, такое обличение ему как бы от Господа, что все-таки уже даже в этом есть некоторое вот такое там недоверие и так далее и тому подобное. И вот эта тема развивается. И вот он рассказывает какой-то о такой жизни. То есть, ну, вот такие какие-то нюансы на самом деле духовные. На самом деле, вот если сейчас можешь, скажешь, святейший человек. Понимаете? То есть это все правда. Действительно, ничего больше как бы не подумал, но там никаких желаний не возникло, ничего, ну вот как-то.
Даже помыслы, которые
ну, у него не было, у него было помысло именно о том, что как бы хорошо, жену такую хорошую. Вот я так сколько понял, вот в чем был. И не более того. Ну, как сказать, я хочу сказать, что я же не говорю, да, конечно, помысл, но я говорю, это вот действительно о нечто высокое. Вот. Поэтому эта книга была действительно очень популярна, как такой действительно высокий образец, чему христиане там призваны. Ну вот, значит, соответственно, ну, а книги еще, она большая, там 5 глав, там, страниц 150, ну, тоже есть видео в интернете. Нет, ну, конечно, уже не об этом, не об этом. Там о разных аспектах. Да, о разных ситуациях, но о такой, о жизни христианина в современном мире, скажем так, как мы бы сказали. Только в современном мире первого века, Рим и так далее. Вот, вот, там, ну, не первого, второго, допустим. Этот век, да, о котором мы говорим, помимо вот от того, что я сказал, характеризовался следующим явлением, что христианство было гонимо. Гонимой религии. А христиане отказывались гонимой религии.
Тогда еще не было первого века, было продолжение тех
лет. Нет, почему было? Второе, третье. Мы сейчас обсуждаем первые три уже. Но мы сказали.
Того, как летоисчисление первый и второй век.
Вы не слышите меня?
Слышу.
Я вам говорю, это существовало только в 17 веке. О чем разговор? Это был, люди жили в год там 52-й или там 32-й от дня рождения императора, не знаю, Тиберия. Ну, я там, не знаю, там, еще от какого-то. Вот какое было летоисчисление. Но потом, если говорить про Рим, там наиболее популярной, по-моему, была вообще от дня основания Рима кто-то вел. Ну, это же как-то, люди-то не жили. Вы поймите, мы как бы сейчас просто не можем, там другая вообще жизнь, не жили, вот такого не было. Год, календарь. Календаря людей. Это все не существовало. Это в основном сидели историки. Вот. И историки, допустим, их не было миллион, как вот у нас там. Исторические институты выпускают там, каждый год 20 тысяч историков. Вы поймите. Было 5 историков на всем земном шаре. Первый жил 200 лет назад, его звали Геродот. А теперь вот еще, после него еще трое жили. А теперь мы пятеро живем. Я, он и кто-то еще там где-то. И вот я и он ведут исчисления от дня основания Рима, года основания Рима. А там вот тот нехороший человек, он там от дня рождения, не знаю, августа ведет. А тот вообще не знаю от чего совсем. Он вообще не римлянин или вообще не грек. Это вообще не знаю, кто такой. Понимаете, то есть такого явления не было. Мы сейчас говорим о современном исчислении. Так вот, это время было гонение. Заключаются они в том, что каждый император, практически начиная со второго века, считал нужным как-то вот побороться, как-то притеснить христиан. Христианство считалось вредной религией, которая размывает ряды Римской империи. Проблема была в том, что христиане не приносили жертв и не готовы были почитать императора как Бога и воздавать ему божеские почести. Вот как бы главная была проблема. То есть римляне принимали все религии, всех богов. Пожалуйста, Перуна нравится. Молись сколько хочешь Перуна. Пожалуйста. Вот ты, пожалуйста, только вот, чтобы император. Поэтому строились там пантеоны, там, где там миллион богов. И можно было говорить, наш бог лучше племенной, или наш бог лучше племенной. Пожалуйста, спорьте сколько хочешь и так далее. Но как бы не забывайте, что император тоже у нас полубог. Ему тоже надо воздать божество. Не хотите, тогда мы вам сейчас, соответственно, накажем. В тюрьму посадим, как минимум. Вот. И насколько я знаю, и мои исторические знания соответствуют действительности, то исключения римляне сделаны для евреев. Для евреев. Вот. Но уже как бы дальше они не захотели. Уже для христиан, вот как отдельная религия, это они не давали. И, соответственно, с христианами императоры издавали указы, чтобы бороться. Гонения были разные сложности. Но практически никогда не было жизни поколения какого-то, чтобы не было гонений. Вот что должны понять. То есть христиане постоянно жили вот такой, что в любой момент к ним придут, заберут и начнут мучить. Как минимум. Да? Одних как бы императоры, допустим, принимали такой указ. Направленный против священника. Так говорили, давайте так. Под страхом смертной казни запретим их священникам совершать литургию. Да, значит, половина откажется, половина мы, соответственно, усекнем там голову мечом или что-то сделаем. Христиане останутся без священников, нечего будет что делать, и как бы их культ, сам скажем, умрет. И такой принимали указ. Да? Ну, там, не действует, условно, не получается. Священников убивают, значит, соответственно, отрезают им головы. Но христиан только больше становится. Они еще больше, там, новые священники идут, новые, ну, невозможно, бесполезно. Давайте тогда примем указ против всех христиан. Тех, кто не принесет жертву римскому, значит, там, императору, да, мы того, ну, скажем, не знаю, тоже. Смертный, под страхом смертных. Или под страхом пыток. Скажем. Ну, вот такое явление. Потом здесь еще надо понимать, что все-таки Римская империя была не совсем однородна. И обычно император же не сам там везде ходил, все проверял. У него были наместники, там, прокураторы той земли и этой. И он им просто писал письмо. У него было там 50 таких человек. Там, сидел ранее писец, он ему что-то диктовал, его указ. Значит, писцы там сидели, бумаг было, дорого все. Писал. Потом давали гонцам, они ехали, отдавали. И тот на основании той бумаги, предписания, что он должен сделать, писал свой. То есть он им не готовую форму, иди там, возгласи. Нет, он написал. В нашем, значит, государстве все-то много слишком христиан. Их надо там поставить на место. Ну, я утрирую сейчас говорю, да? Надо принять указ против них и что-то там с ними сделать. Могла быть общая форма, могла быть более конкретная. Но специфика гонений зависела в том числе от той земли, где находит прокуратор. Прокуратор, скажем, у него могла быть жена христианка, ну, к примеру, чтобы вы понимали обстановку более живо. И как бы, ну, ему как бы не хочется, там, он, с одной стороны, не сочувствует, но считает это там просто глупым заблуждением, за которое не надо бы. Он знает хорошо от своей жены, что там все рассказаны, что там христиане едят младенцев. Ну, это не соответствует действительности. Да? Поэтому он относится к этому индифферентно. Вот. И он старается облечь все это в более мягкую форму. Сквозь пальцы смотрит на то, что христиане как-то уклоняются, убегают. Там, не спрашивается своих, там, этим стражникам тоже там гоняться, ловить, пытать. Они круглые сутки же не могут этим заниматься. У них тоже жена, там, дети, не знаю, какие-то своя жизнь. Вот. Там, понимаете? Соответственно, эти гонения могли проходить или более жестко, если, скажем, так сказать, представитель императора, наоборот, очень озлоблен был на христиан. Они ему как-то насолили в детстве или что-то еще ему там не нравилось. Вот. Или более мягко. Вот. Но, тем не менее, самые крупные гонения, так, которые состоялись, они состоялись в 305-306 и, по-моему, в 309-311 году нашей эры, да, по Рождеству Христову. Это были особо жесткие указы в отношении христиан, и крестьянам применялись особо жестокие пытки, и особо большое количество их было убито. Поэтому те христиане, которые умерли в это гонение, они у нас прославлены в церкви как кто? Как великомученики. Да, это великомученики. Ну, это вот была последняя такая отрыжка языческих гонений, потому что когда уж такие силы были брошены, причем это брошено, почему? Это были императоры, там, Максимиан там, и прочие. Это были очень талантливые императоры. Они там замостили дорогами, все, в общем, все. И делали они, опять же, это не потому, что у них какая-то особая озлобленность, а именно потому, что они строили вот эту единую такую империю, как кулак, чтобы там всех завоевать, чтобы все работало как часы. А христиане были им как кость в горле. И несмотря на то, что они были такими талантливыми менеджерами, управленцами, гениями своего дела, да, несмотря на всех их усилий, все это полный пшик. Когда люди видели, как людей, извините меня, публично всякими прутьями железными копаются во них внутренностями, а они не готовы отказаться от креста и не отказываются. Там просто толпы там, после этого там отойдут и сразу в церковь идут креститься, потому что они видели, где Бог. Вот. Соответственно, настроение поменялось. Вот. И даже в среде уже высшей церковной, ну, не церковной, государственной власти. Да, и мы с вами знаем, когда император Константин воцарился, он там буквально через несколько лет принял соответствующий эдикт о веротерпимости, в котором христианам разрешил полное существование. Вот. Но мы с вами знаем, что Константин был сам христианином, и будучи императором, он, соответственно, участвовал, ну, как бы ему воздавались божеские почести. Как христианин он их не мог принимать, вы понимаете, да? От императорской власти он там не хотел отказываться, и я думаю, что правильно в данном случае. Соответственно, он очень долго не принимал христианство, вот, а принял его только на смертном одре. Но при этом всячески покровительствовал христианством, и уже при его жизни можно сказать, что церковь практически сделалась государственной религией. Но при этом я не забывайте, что даже не будучи христианином, император Константин председательствовал на Первом Вселенском соборе. Как такая тоже интересная вещь. Значит, наступила другая эпоха в жизни церкви. Церковь из церкви гонимой стала церковью государственной. У людей были преференции, если они были христианами. Если они не были христианами, они повреждались в правах. То есть достаточно быстро были приняты законы, по которым там, нельзя было быть церковным чиновником, еще какие-то действия совершать. И, безусловно, люди, которые относятся к религии индифферентно, которым важна это семейно выгодно, они быстренько стали христианами. Ну, христианами номинальными. Да, и в буквально короткий период времени, да, возникла вот эта проблема, проблема номинальных христиан. Об этом тоже можно читать в церковных источниках многочисленных. И наиболее ярко это видно по отношению к причастию. Да, древние христиане времен гонений, они себе помыслить не могли, чтобы не причаститься на литургии. Да, то есть, там, 3,5 века христиане причащались за каждой литургией. Да? Значит, вот, мы можем сказать, там, 350-й год, ну, условно. И вот там уже поздний Иоанн Златоуст, а Златоуст умер в начале 5 века, да, то есть это там в 380-х, в 370-х годах, вот прошло там 15-20 лет, он уже пишет о том, что в церкви есть проблема, что большое количество прихожан не хочет причащаться вообще на литургиях, и, дай бог, вообще раз в год подходит к причастию. И, соответственно, Иоанн Златоуст, благодаря своему дару, в Константинополе читает, ну, в Константинополе, наверное, чуть позже, в 90-е, читает яркие проповеди, чтобы побудить тех людей, которые хотя бы иногда приходят, чтобы они причащались, вели духовную жизнь и так далее и тому подобное. Значит, возникли и другие связанные с этим проблемы. Ну, в общем, можно охарактеризовать этот период как эпоха Вселенских соборов. Да, потому что как только церковь стала свободной, возникло церковное творчество, церковная проповедь. Каждый священник стал в своем храме проповедовать. Если он был талантлив, эти проповеди за ним записывались. Если у этого священника или миссионера, или епископа было много учеников, то они старались этот опыт как-то распространить, посылали вот писания эти другим церквям, для назидания. Не забудьте, что церковь была вселенской, и церковные писатели говорили и писали на разных языках. Ну, в частности, на, так сказать, еврейском, на сирийском, на греческом, да, на этом самом, в Карфагене разговаривали на... Я даже не знаю, как назвать этот язык древних, там, филистимлян. А?
Копский.
Нет, копский — это язык как раз, египетский, грубо выражаясь. Копты — это наследники египтян древних, о которых мы читаем. И они себя считают. А сейчас там, условно говоря, большая часть населения — арабы. Поэтому язык, он восходит, соответственно, туда. А карфагене — это были такие филистимляне, древние. Они там 2 или 3 тысячи лет уже по Средиземному морю на кораблях ездили. У них там письменность очень древняя тоже. Вот у них своя письменность. Но она ушла, потому что Карфаген арабы, когда завоевали, они все изничтожили, и все это умерло. И там Великая Карфагенская Православная Церковь, она закончила свое существование. Так вот, возникли ереси, и это эпоха таких вот богословских больших споров. Да, темы мы с вами знаем, темы главные две, необходимые для нашего спасения. Да? О том, что Бог есть Троица, Бог есть любовь. Да, вот этот догмат о Троице очень важен для этого положения, что Бог есть любовь. Он важен для нашего спасения. И о том, что Иисус Христос — это совершенный Бог и человек. Совершенный Бог и совершенный человек. В полноте. Да, не там, ни матрешка, ни еще что-то и так далее. Ну, соответственно, это два догмата, мы с вами уже многократно говорили, которые не поддаются рациональному объяснению. И, несмотря на таланты церковных деятели, Ария, Аполлинария и прочих-прочих деятелей, они в попытках рационально эти догматы расписать для греческого сознания эллинского, которое хотело добраться как бы до таких вот понятных величин, они приходили к тому, что прямо противоречило церковным идеям. И еще раз подчеркну, я надеюсь, это осталось от нашего курса у вас в мыслях, что это не просто наше теоретизирование. Да? Эти вещи важны для христиан, потому что они относятся непосредственно ко мне. То есть, если кто-то пытается вот лично мне там, доказать, что в Христе да, человеческая природа была как-то ущемлена, да, и была неполна. Да, что, допустим, дух был, вот там тело было человеческое, душа человеческая, а дух у Христа божественный. Ну, к примеру, такую ересь я вам говорю. То это лично по мне бьет, потому что не уврачевано, есть такая формулировка древняя, то не исцелено. Если дух Христос в самом себе человеческий не исцелил, то и я, да, вкушая Христа, у меня получается тоже, тогда я тоже как бы погибаю. То есть часть меня, я же совершенно человек, то есть я тоже погибаю. Да? Соответственно, любая вот такая тень на человеческое достоинство или на божественную его природу, да, или в отношении Бога, она не имеет неумозрительный характер, просто там. Иногда говорит, да что там все спорят, да какая разница? Есть такое мнение тоже. Все. Так нет, если как разница, тогда мы все не спасены, тогда чтет наши усилия, тогда нет церкви. Все, разрушивается фундамент из-под встроенного церковного здания вышибается, и как бы мы оказываемся опять в состоянии Адама непонятного, который непонятно, что, как, что делать, как спасаться. Вот это было церкви неприемлемо, и, соответственно, по этому поводу, когда ереси достигали каких-то значительных величин, собирались соборы. Другое дело, что тоже все не так проходило гладко, и мы можем почитать там Вселенские соборы Карташова. Опять вам очень рекомендую, потому что читается увлекательно. Ну, на мой взгляд, еще раз говорю, свою точку зрения, все-таки Карташов немножко написал слишком как роман, и мне кажется, некоторые вещи все-таки немножко излишне выпятил. По моему представлению, а я, соответственно, старался читать церковные сами источники, то есть сами послания, сами какие-то постановления, вот мне кажется. Но плюс этой книги заключается в том, если мы немножко со скидкой на это будем, что где-то вот может так немножко излишнее внимание не к какой-то такой благочестию и духовности, а внимание к каким-то интригам, да, уделено. Если вот с этой скидки смотреть, то замечательно легко читается. То есть тоже эту книгу можно прочесть за несколько дней радостно, хорошо, как роман Дюма. Вот примерно. Такой. Это очень здорово. И потому что... Нет, Вселенские соборы. Его Вселенские соборы. Да. Значит, ну, важно подчеркнуть, что в результате этих соборов мы с вами имеем символ веры, да, и имеем несколько оросов, догматов. Важно для того, чтобы понимать, что где находятся границы православного богословия. Я говорил вам, что их немного. Мы, по сути дела, имеем там 4 ороса, 4 догмата. Но важно в нашем там богословстве, понимании, чтении, понимать, что вот где есть православие в этих границах, а все-таки что вне, то церковь свой голос сказала по отношению к этим моментам. Ну, время наше закончилось. Мы там, условно говоря, первое тысячелетие сказали практически. Вот. У нас осталось немножко поговорить о русской церкви. Я думаю, вот через 2 недели у нас все равно будет 2 занятия. Я там полчасика еще этому посвящу, да расскажу. И мы как бы опять же посидим, немножко поговорим, ответим на вопросы.